Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Петербургской студии «Радио России» у микрофона Алексей Русанов, звукорежиссер эфира Михаил Бориславский. Добрый вечер. 18:10 в северной столице. Сейчас температура в городе плюс 12 градусов. О главных событиях дня мы традиционно расскажем до конца этого часа в начале программы «Коротко» о некоторых темах. Программу помощи социальным сиротам обсудили сегодня в Смольном. Курсант Института МВД России едва не погиб на дежурстве. ЧП произошло на улице Ольги Бергольц. 15 марта в Ленобласти отметят День поискового движения. К этой дате поисковые отряды подготовили несколько проектов по увековечению памяти погибших защитников Отечества. В 47-м регионе начались работы по обследованию дна Ладожского озера. За первые дни работы участники экспедиции обнаружили около 10 предметов времен Великой Отечественной войны. По прогнозам нейросетей, сезон полиноза в Петербурге может начаться уже в ближайшие дни. Новая государственная ветеринарная клиника открылась сегодня в Невском районе. С наступлением весенней погоды постепенно просыпаются клещи. В Ленобласти, в Гатчине уже 3 человека обратились в больницы с жалобами на укусы. И результаты проверки качества молочной продукции в Петербурге выявили множественные фальсификаты. Сегодня у нас в гостях Павел Глазков, биолог, блогер, кандидат биологических наук. На календаре вторая декада марта, и природная весна в наших краях отвоевывает у зимы свои права. Что сейчас происходит в лесу? Голоса каких птиц пробуждают его от зимней спячки? Всю весну до 31 мая за пернатыми будут следить в рамках проекта «Встречаем птиц». Для чего нужны такие наблюдения и как можно принять участие в проекте? Об этом, а также о том, как перезимовали другие обитатели лесов Ленинградской области, сегодняшний разговор Марии Топлер с гостем программы «Новости дня». Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу www.rtr.sbb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы-ответы Радио России. Также можете написать в мессенджеры Telegram и Макс по телефону плюс 7 921 982 86 56. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Программу помощи социальным сиротам обсудили сегодня в Смольном. В прошлом году в Петербурге прошла всероссийская инспекция. Рекомендации профильным органам дала уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. В городе разработан план по совершенствованию работы, увеличен размер выплат для приемных родителей. Специалисты социального приюта для детей «Транзит» в прошлом году провели более 50 консультаций с родителями, лишенными родительских прав, отметила вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина.
Контролирующие организации, они не только контролируют, но и помогают работать, не стоят в стороне. Поэтому здесь все опытные у нас специалисты присутствуют, которые отработали в этой системе достаточно большое количество лет.
В прошлом году на воспитание, под опеку и в приемные семьи передано более 1200 детей. Всего в Петербурге свыше 9000 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Устойчивые и стабильные ценности, а не только социально-экономические условия, влияют на уровень рождаемости в стране. Это утверждение доказало исследование петербургских социологов. Как выясняется, положительный образ будущего для граждан больше способствует развитию демографической ситуации, нежели материальное благосостояние. С подробностями Владимир Снитков.
Падение рождаемости в постиндустриальном обществе нельзя объяснить только зависимостью от уровня благосостояния. Это один из ключевых выводов петербургских социологов. В течение последних лет они изучали влияние различных факторов на демографическую ситуацию. Данные исследования показывают, что, например, в регионах с довольно низким социально-экономическим уровнем рождаемость бывает зачастую выше, чем в относительно развитых областях. Ключевую роль в таких регионах играют отнюдь не высокие доходы граждан, а устойчивые общественные ценности, среди которых в том числе наличие в семье большого количества детей. Такая картина характерна, например, для Кавказа или северных регионов. Социологи из Государственного экономического университета в своем исследовании решили взять в качестве контрольной группы академическую среду молодых преподавателей и аспирантов, где уровень образования высок, а карьерные возможности, в отличие, например, от бизнес-среды, не имеют ярко выраженной перспективы. Респондентам задавали около сотни вопросов о взглядах на традиционные ценности, воспитание детей и препятствиях между мешающих созданию полноценной семьи. По словам сотрудника кафедры социологии Виталия Володина, большинство опрошенных имеют или хотят обзавестись семьей, однако главным препятствием остается неуверенность в будущем.
Здесь очень важно отметить, что речь идет не о нежелании иметь детей. Ценность семьи у всех респондентов декларируется высокой. Здесь речь именно о разрыве между ценностью и ощущением реализуемости. Что рождаемость растет, когда у людей есть образ будущего. И мы обнаружили второй плюс, который пока что нужно нам еще подтвердить дальнейшими, что ребенок может выступать как конструктор смысла.
Исходя из анализа полученных данных, профессор кафедры социологии Петербургского государственного экономического университета Сергей Давыдов считает, что несмотря на все положительные усилия властей решать вопросы благосостояния потенциальных родителей, это необходимо также сосредоточиться над формированием ценностных составляющих семейной жизни, что в конечном счете должно привести к улучшению демографической ситуации.
Одним из важных направлений является формирование образа будущего. Понимаете, когда нет образа будущего, тогда нет представления о том, куда человек будет включен, а зачем ему все это нужно, а где будут его дети, и какое место они займут в этом будущем, и какие отношения в этом будущем будут иметь родители и дети.
Исследование петербургских социологов пока не закончено. В ближайшее время планируется сосредоточиться на изучении мнения других социальных групп.
Новости дня. Хроника событий.
Продолжаем эфир. Курсант Института МВД России едва не погиб на дежурстве. ЧП произошло на улице Ольги Бергольц. На стажера полиции напали во время задержания злоумышленника. По данным следствия, он с напарником оперуполномоченным обнаружил подозреваемого, которого разыскивали за кражу. Мужчину схватили и посадили в служебный автомобиль, чтобы отвезти в участок. Однако в машине подозреваемый внезапно выхватил нож и напал на курсанта. Сам нападавший попытался скрыться, но его оперативно задержали. 22-летний молодой человек отпираться не стал. За посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Вскоре нападавшему предъявят обвинение, сообщила старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета России по Петербургу Анастасия Глущенко.
Находясь в машине, желая скрыться от сотрудников правоохранительных органов, молодой человек нанес не менее 5 ударов ножом в область лица и туловища курсанта. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.
Новости дня.
15 марта в Ленобласти будет отмечаться День поискового движения. К этой дате поисковые отряды подготовили несколько проектов по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Тему продолжит Артем Сащенко.
Поисковые отряды Ленобласти – главные инициаторы создания аллей памяти и мемориалов защитникам Отечества. Ленинградское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» тесно связано с поисковым движением и планирует заключить еще ряд соглашений о сотрудничестве с отрядами 47-го региона. Речь идет об оказании взаимной помощи в организации выездных тематических выставок, посвященных Великой Отечественной и Советско-финской войнам, конфликтам в Афганистане, и Чечне, а также СВО. Кроме того, будет подписан договор с военно-историческим клубом «Тигода-47». Председатель консультативного совета по координации поисковой и историко-архивной работы при Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти герой России Алексей Махотин отметил, что поисковые отряды ведут не только историческую и патриотическую работу, но и помогают установить преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками.
Преступления этих нет срока давности, поэтому те, кто виновен в геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, должны быть наказаны. Поэтому в состав комиссии вошли очень уважаемые ученые, историки. Были изучены архивы, были намечены поисковые мероприятия, для которых привлекаются поисковики. Без поисковиков провести эту работу невозможно. Также в Академии Следственного комитета из курсантов Академии создан поисковый отряд «Связь времен», чтобы они занимались патриотикой и своими глазами видели работу криминалистов, следователей.
Благодаря изучению архивных документов и поисковой работе были получены данные о зверствах фашистов, об уничтожении более 80 тысяч советских военнопленных в концлагерях лагерях ДУЛАГ-154 под Гатчиной, в лагере 102 в Волосово, в ДУЛАГ-320 в Луге обнаружены места захоронения, идентифицированы останки. В этом сезоне вахты памяти намечены поисковые работы на месте лагеря ДУЛАГ-101 в Кингисеппском районе, а также под деревней Котлы, где обнаружено захоронение останков узников. Ежегодно Ленинградское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» проводит памятные акции. В рамках фестиваля «Вера и верность» в июле пройдет автопробег по местам боевой славы Ленинградской области.
В Ленинградской области начались работы по обследованию дна Ладожского озера. Это первый этап подготовки к планируемому проекту «Чистая Ладога», который подразумевает определение характера и масштаба техногенного и антропогенного воздействия на экосферу озера. Уже за первые дни работы участники экспедиции обнаружили около 10 предметов времен Великой Отечественной войны. Подробнее Ольга Добышева.
В рамках межрегионального проекта по обследованию акватории Ладожского озера водолазы с помощью специализированного оборудования и ГИС-системы «Океан» ведут детальный мониторинг зон загрязнения с графической визуализацией данных в реальном времени. И за первые два дня работ участники экспедиции уже обнаружили на дне Ладожского озера около 10 предметов времен Великой Отечественной войны. Для быстрой доставки специалистов и оборудования в районы обследования аварийно-спасательная служба Ленобласти предоставила аэролодки. С их помощью и подняли артефакты. В годы войны здесь проходила дорога жизни, и, судя по кадрам, некоторые предметы напоминают автомобильные компоненты. Возможно, это колесо, задний мост, коробка передач. Они много времени провели в воде, и теперь специалистам предстоит изучить происхождение и значение предметов 80-летней давности. Все исследования – это часть подготовки к реализации планируемого федерального проекта «Чистая Ладога» по комплексному изучению и восстановлению экосистемы крупнейшего пресноводного озера Европы. По словам председателя Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Рамилы Агаевой, проект охватит водный бассейн Ленинградской, Вологодской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия.
Чистая Ладога – это не только приведение Ладожского озера в какое-то нормативное состояние, а также и притоков, их огромное количество. Поэтому сейчас для того, чтобы в этой программе поучаствовали и другие регионы, планируется обсуждение на экологическом форуме «Экология большого города», который проведет 24 и 25 марта в этом году в рамках экологического совета при губернаторе Ленинградской области, где также будут приглашены регионы, такие как Карелия, Санкт-Петербург, Псковская область, Вологодская область. Уже долгое время серьезное антропогенное воздействие на данный водный объект и как со стороны и Ленинградской области, и тех регионов, которые я перечислила, поэтому есть острая необходимость тоже комплексно подойти к расчистке и поддержанию озера, притоков, и не только притоков, и Нева, чтобы все эти водные объекты были в нормативном состоянии.
Задача проекта «Чистая Ладога» – экологический мониторинг и выявление артефактов военных лет. Полученные данные помогут провести экологическую оценку состояния акватории и решить, какие потенциально опасные объекты подлежат безопасной утилизации. Другие же, представляющие культурную ценность, предлагается сохранить.
Добавлю, инициатором проекта выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а идею поддержал президент нашей страны Владимир Путин.
Новости дня.
Продолжаем эфир. Сезон полиноза в Петербурге может начаться уже в ближайшие дни. По прогнозам нейросетей, первые в городе начнет пылить ольха. Это может произойти уже в субботу. В период цветения растения аллергена многие люди сталкиваются с неприятными симптомами. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют в период цветения ограничивать время пребывания на улице, чаще проводить влажную уборку и следить за концентрацией пыльцы в воздухе. Новая государственная ветеринарная клиника открылась сегодня в Невском районе. Под нее переоборудовали здание ЖЭК на улице Кибальчича. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Новую ветклинику на улице Кибальчича очень ждали. Теперь не придется ездить в медучреждения других районов, чтобы вылечить заболевших домашних питомцев. Они есть у каждого пятого жителя Невского района, и по количеству братьев наших меньших, а их более 100 тысяч, он занимает второе место в Петербурге. Под новую ветклинику переоборудовали двухэтажное типовое здание бывшей жилконторы. Там после капремонта обустроили 15 разнопрофильных кабинетов, где домашних любимцев будут лечить ветеринары разных специальностей, сообщила заведующая ветеринарной станции Невского района Елена Мустафина.
Клиника рассчитана на прием до 50 посетителей в день. Имеются терапевты, хирурги и узкие специализации. Стоматолог, офтальмолог, дерматолог, цитолог, кардиолог, рентгенокабинет. УЗИ-диагностика еще имеется, что позволяет в кратчайшие сроки и качественно поставить диагноз животному. На базе нашей клиники также проводится бесплатная вакцинация. И вакцинируем мы собак отечественной вакциной Мультикан-8. Она мультивалентная от видовых инфекций, лептоспироза и бешенства.
В день открытия ветклиники первыми пациентами стали кот Кола и цверг-шнауцер Тесла. Домашние любимцы терпеливо выдержали полный осмотр и получили необходимые прививки. В новой ветклинике есть все необходимое, чтобы лечить питомцев профессионально и с максимальным удобством для их владельцев, отметил начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев.
Ветеринария продолжает развиваться. Большую помощь и поддержку оказывает правительство города, лично Александр Дмитриевич Беглов. И мы все заинтересованы, чтобы наши питомцы имели возможность получить все виды услуг, доступных для того, чтобы они жили счастливо, радовали нас в наших семьях.
Ветклиника на улице Кибальчича принимает пациентов ежедневно с 9 утра до 9 вечера без выходных. Попасть на прием к ветеринарным врачам можно как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи. Телефон колл-центра 403-0300.
С наступлением весенней погоды постепенно просыпаются клещи. В Ленинградской области в Гатчине уже 3 человека обратились в больницы с жалобами на укусы. Членистоногих проверили, вирус энцефалита не обнаружен, но по статистике каждый четвертый клещ в нашем регионе заражен. О мерах профилактики напомнила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области Ирина Катаева.
Мы призываем обращаться за медицинской помощью, мы призываем к специфической профилактике против той инфекции, которая возможна, и к мерам неспецифической профилактики при посещении лесных массивов, при пикниках, при посещении дач, это и средства защиты в одежде, это и репелленты, это и осмотр себя и своих домашних животных, которых вы берете с собой.
Если от болезни Лайма есть лекарство, то от энцефалита спасти может только прививка. Ранняя весна – благоприятное время для вакцинации. Для формирования иммунитета нужно сделать 2 инъекции с перерывом в месяц. В поликлиниках Петербурга и Ленинградской области прививают бесплатно.
Новости дня.
Продолжаем эфир. 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году он проходит под девизом «Безопасные товары, уверенные потребители». Результаты проверки качества молочной продукции в Петербурге выявили множественные фальсификаты. Подробности узнала Елена Серова.
По сравнению с прошлым годом, количество некачественной молочной продукции выросло на 15%. Как рассказал председатель Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий, сегодня каждая вторая упаковка ультрапастеризованного молока и сливок – фальсификат. Основные нарушения – занижение массовой доли белка или замена молочного жира немолочным. Например, заявлена жирность молока 3,2%, а на самом деле 1%. Или под видом сливок жирностью 10% продается, по сути, молоко 2,5%. Молоко и сливки разбавляют водой некоторые производители из Кузбасса, Краснодарского края, Смоленской области. При этом на всех упаковках стоит честный знак, который должен гарантировать качество продукции, подчеркнул Всеволод Вишневецкий.
Маркировка честным знаком введена в России 4 года назад. Задача была обелить рынок с помощью этого честного знака, обеспечить легальность происхождения всей молочной продукции, но мы сегодня вынуждены констатировать, уже который год, что честный знак стоит сегодня и на нечестных продукции молочной. И почему-то государство сегодня не очень стремится к тому, чтобы как-то ситуацию изменить и начать уже блокировать на кассах, а такая возможность есть, поддельную молочную продукцию, маркированную честным знаком. Сегодня таких решений не принято, и мы, потребители, вынуждены вслепую покупать товары, доверяя честному знаку.
Еще хуже обстоят дела со сметаной. 3/4 образцов не прошли проверку. В товарах выявлены дрожжи, кишечная палочка и плесень. То есть такая сметана может вызвать отравление. Здесь особо отличились производители «Минская марка», «Фермерская лавка», «Николин лук», «Любони», «Василькова поле». И, наконец, апофеоз. Из 12 образцов сгущенки не нашлось ни одного соответствующего ГОСТу. Будьте грамотными покупателями и помните, качество и безопасность – это не роскошь, а ваше законное право.
18:29 в Петербурге. Сейчас в городе плюс 11 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65%. Далее в программе вас ожидают новости культуры. В Музее истории и религии открылась выставка, рассказывающая о царствовании и гибели Александра II. Посетители увидят произведения живописи и графики, скульптуру, иконы, медали, предметы декоративно-прикладного искусства. Также я расскажу о погоде на ближайшие дни. Сегодня в гостях у программы «Новости дня» Павел Глазков, биолог, блогер, кандидат биологических наук. На календаре вторая декада марта, и природная весна в наших краях отвоевывает у зимы свои права. Что сейчас происходит в лесу, голоса каких птиц пробуждают его от зимней спячки? Всю весну до 31 мая за пернатыми будут следить в рамках проекта «Встречаем птиц», для чего нужны такие наблюдения и как можно принять участие в проекте. Об этом, а также о том, как перезимовали другие обитатели лесов Ленинградской области, сегодняшний разговор Марии Топлер с гостем программы «Новости дня». Свои вопросы Павлу Глазкову можете задать на сайте нашей компании по адресу www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также можете написать в мессенджеры Телеграма Макс по телефону плюс 7 921 982 86 56. Беседа начнется уже через несколько секунд.
Новости дня. События и комментарии.
В студии микрофона Мария Топлер. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю нашего гостя на телефонной связи со студией. Павел Глазков, биолог, блогер, кандидат биологических наук. Павел, добрый вечер.
Мария, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, я, конечно, очень надеялась, что вы успеете к нам в студию и будете сидеть вот тут со мной рядом, и мы с вами побеседуем. Но я понимаю, что ваша работа связана с лесом, и прямо сейчас вы тоже находитесь либо в лесу, либо недалеко от него. И немножко я вам завидую.
Только вышел, поэтому сейчас сразу довожу свежие лесные новости.
Давайте, слушаю вас. Что сейчас с весенним лесом? Он весенний уже или все-таки еще зимний?
Нет, снег еще есть. Я вот сегодня был в Арсеновском районе, снег еще есть, я на снегоступах хожу, прямо лес налился песнями. Прямо весь лес поет, но сейчас первые 2-3 недели птицы, самцы, как правило, поют не для своих невест будущих, а для конкурентов, женихов. То есть сейчас птицы, самцы, активно делят территорию.
Столбят, понимаете, свои брачные места.
Совершенно верно. Вот 2-3 недели будет песня активно литься, но у нее тональность немножко такая, другая. А вот через 2-3 недели уже женихи будут петь свои вот эти распевы для уже невест.
Ну, они это распоются первое. И уже как следует будут обихаживать своих будущих матерей семейства.
И другие песни, там более будут нежные и ласковые. Ага. Сейчас она такая, другие тональности я послушал уже. Ага. Дрозды поют, вообще сказка просто в лесу.
В этом разноголосом дальше... хоре кто преобладает?
Ну, сейчас в основном дрозды, синицы, снегири напевают уже, вот прямо уже по-весеннему, не просто щебечут, но по-весеннему. Но в основном синицы. Uh-huh. Вот если вы сейчас в лес зайдете, это вот основные пивуны, так скажем, это синицы.
У вас в блоге я читала про зимних соловьев. Это кто такие? Это дрозды как раз и есть?
Это черные дрозды.
Uh-huh. Они зимовали в Петербурге? И в Ленинградской области.
Они зимуют у нас и в Ленинградской области, и в поселках, и даже в таких крупных городах, как Санкт-Петербург. Угу. И вот если вы сейчас услышите, с вашей точки зрения, песню, похожую на соловья у себя во дворе, это однозначно поет самец черного дрозда.
Можно даже во дворе услышать в городе?
Да, конечно. Вот только рано пораньше надо утром встать и послушать. Угу. Они уже начинают напевать. Вот если у вас во дворе живет, есть большой куст, а дрозды они обычно живут около таких...
Ну, в зарослях каких-то.
Незащищенные заросли нужны, да. Это вот черный дрозд. Причем соловьи к нам прилетают только в конце мая. Сейчас соловьев вообще нету.
Ну, конечно, им холодно еще, да.
Да. По лесу, по дикой природе глухари начали чертить. Это такой термин научно-орнитологический, когда глухари на таку глухарином, они такуют в одном и том же месте десятилетия. Они сейчас ходят по снегу с распущенными крыльями. И вот этими крыльями, кончиками перьев, они чертежи оставляют. Вот я на глухариный ток сегодня зашел, и там все в этих чертежах. То есть все. Это прямо весенние такие специальные рисунки они оставляют конкурентам.
Это и есть таковище, вот глухариное таковище? Или...
Два таковища. Вот это глухариное таковище, а второе – это тетеревинное таковище. Глухари, как правило, на краю болота такуют. У нас это сосновый лес такой, сосняк невысокий. А тетеревинный ток, тетерева тоже, кстати, уже прилетают на ток и уже начинают драться даже. Хотя невесты появятся только в апреле месяце. Вот. А тетеревинный ток обычно либо на болоте, либо на открытой большой поляне. То есть и тетерева, и глухари, самцы пока только, начинают уже слетаться на места своих турнирных боев.
Но они уже тоже голоса свои подают? Или только пока крыльями очерчивают территорию?
Нет, вот глухари пока только очерчивают территорию, они запоют недельки, это все от погоды будет зависеть, недели через три. А тетерева уже начали, как я говорю, булькать. Они такие двойные сейчас звуки. Сначала так. Потом чуш.
Вот если такие звуки кто-то услышит в лесу, то это тетерева.
Это либо Глазков сидит в кустах, подманивает тетеревов. Я их иногда подзадориваю, да, если они вдруг так как-то это пыл уменьшают, сбрасывают. Я иногда умею так подражать.
И они вступают с вами в переговоры, да?
Да, начинают подбегать к шалашу, где я сижу замаскированный, и пытаются, как говорится, понять, кто это тут территорию занял.
То есть они видят вас конкурента, в принципе-то?
Ну да, да. Так, обычно вот я же и птиц, и зверей подманиваю голосом. Многие голоса умею имитировать. И идеально, конечно, это самка.
А самки безголосые, Павел? Самки петь не умеют?
Нет. Они, у глухарей они голосые, и когда они прилетают на глухарейный ток, это в апреле месяце бывает, они их подзадоривают. И вот так, это глухарка так. Вот это голос,
похоже.
Это глухарки. Да, и я вот тоже, когда глухари там, если холодная весна, они там затихают, перед рассветом, я вот так глухарка начинаю кричать, они все сразу заводятся. А тетерки нет, как правило, они просто прилетают, их тетерева видят и начинается как бы
Но вот все-таки, Павел, первые глашатые весны, с которыми связывают приход уже природной весны, совпадение с календарной, это грачи. Вот как в этом году, совпала ли действительно календарная весна, которая уже вторая декада, с природной?
Как говорит русская народная пословица, грач на горе, так и весна на дворе. Вот у нас есть в Петербурге самый крупный грачевник, находится на Дудорговских высотах, на территории памятника природы. Я, кстати, рекомендую всем, кто там не был, съездите, посмотрите. И вот этот грачевник я каждый год многократно посещаю. И для меня, конечно, вот признак начала весны – это вот когда грачи прилетели вот в этот грачевник на Дудорговских высотах. Они, грачи, прилетели прямо накануне Международного дня 8 марта. В прошлом году они чуть пораньше прилетели, 2 марта. Был у нас год, это 4 года назад, они даже 28 февраля появились, представляете? В этом году снежная зима, холодная достаточно, стабильно холодная была. Поэтому вот они решили на 8 марта пожаловать в наши края. Уже все там дележ стоит, крики, вопли, они многократно свои гнезда используют по много лет. И сейчас они делят территорию между собой, гнезда точнее. Территория-то у них одна, там грачевник где-то... Только 30-50 метров.
И сколько там птиц примерно? Известно?
Порядка 50-60 гнезд.
Угу. А в каждом гнезде?
Пара. Угу. Даже чуть больше. Пара плюс. Почему? Потому что птенцы, вообще грачи, заводят пару и, ну, понятно, продолжают род в возрасте 3 лет. А вот эти двухлетки, интересно, они, кстати, помогают родителям выращивать своих братьев и сестер.
Все как у людей.
Ага. Все как у людей, поэтому вот, допустим, там 50, если гнезд, 50 пар, и еще плюс вот эти подростки, которые будут помогать выращивать родителям.
Ну, тесненько, они живут как в коммунальной квартире, так вот я представила.
Это мягко говоря, я студентом жил в коммуналке, у нас было 5 комнат, а там есть дерево, на котором 12 гнезд находится, вот один ствол идет. И гнезда, причем интересно, вот одно гнездо буквально рядом прямо прижимается к гнезду второе, третье, снизу гнездо и сверху еще гнездо, и, ну и там вдоль ствола. То есть вообще грачи очень, ну, крайне неконфликтные птицы. Вот
сейчас, коммуникабельные. Вот,
слушайте, коммуникабельные, но... они терпят соседство, да.
Ага, в тесноте не в обиде. Орнитологи, они такие молодцы, они каждую весну придумывают какую-то такую акцию. Вот в прошлом году, я знаю, Союз охраны птиц России объявил грача птицей года, и пересчитывать всем желающим предлагали грачей в грачевниках. Это акция проходила до 31 мая прошлого года. Я уж не знаю, как это все закончилось и какие выводы были сделаны по итогам этой акции. Но вот в этом году новый проект стартовал тоже в марте. Он называется «Встречаем птиц». И всю весну предлагают всем желающим следить за пернатыми до 31 мая. Все желающие могут принять в этом участие. Павел, вам известно, ну, какие-то технические подробности, как это будет происходить?
Да, вот... Прежде всего вопрос задают, а зачем это, почему... Вот,
и зачем это надо, да?
Да, зачем это надо, вот первый вопрос. Вот есть у нас ученые-орнитологи, вот зачем они вот какие-то такие акции проводят? Объясняю. Особенно в последние годы, когда у нас край, ну, вот прямо развитый, я радуюсь этому, значит, ну, термин мне не нравится, иностранный, но многие его знают, бёдвёчинг.
Наблюдение за птицами.
Да. Кто-то с подзорной трубой наблюдает, кто-то в бинокль, но большинство наблюдателей, они используют фотоаппараты. Фотоаппараты — это вот, ну, фотографы дикой природы. И крайне важный вот тут дальше момент, что в последние годы, ну, наверное, я не побоюсь этой цифры, ну, там 90% открытий делают именно любители птиц. Почему это важно? Потому что, во-первых, любители птиц есть, знаете, вот и в Петербурге ребята у меня знакомые, у них уровень очень высокий, то есть нету специального образования биологического, но они знают очень много. И они отличают видовой состав птиц, но самое главное, что они фотографируют, и у них есть фото- или видеофиксация. И ученые на основе фотографий могут, там, и статьи пишут, и открытия новые, там, новые. У нас вот фотографы дикой природы в Петербурге в последние годы, значит, зафиксировали там десятки новых видов, которых раньше вообще не наблюдали в северной столице. И вот я это к чему подвожу? Что вот эти акции, которые проводит Союз охраны птиц, это молодцы они делают. Они привлекают любителей. И опираясь на наблюдения любителей, а сейчас, ну, у многих и телефоны с фотоаппаратами, то есть легко за фото документировать, это крайне важный момент, потому что, ну, со слов понимаете, как верить людям, если, ну, ты не специалист. Вот. И вот Союз охраны птиц, они привлекают любителей. Вот пример с грачевниками супер был, потому что много новых грачевников ученые для себя открыли именно благодаря любителям и жителям той или иной деревни, поселка, города, когда присылали. А вот у нас там в деревне вот грачевник столько-то лет уже фотографии высылает, и ученые говорят, ничего себе. Ну, потому что ученых же, ну, не так много, да, и они не могут все охватить. И вот тут приходят...
Волонтеры такие, птичьи волонтеры.
Волонтеры совершенно, а так и есть, это волонтерство вот в нашем понимании. Плюс там и детей, и молодежь привлекаем вот к этим акциям, и соловьев. Вот, кстати, в мае будет учет соловьев. Можно прямо, если у вас во дворе живет соловей, вот можно его пересчитать.
Можно записать его пение, потому что сфотографировать его, конечно, невозможно. Это, как правило...
Глазков снимает, соловья на видео, но это да, действительно...
Это надо быть Глазковым.
Слышим. Да, мы глазастым, как Глазков. Значит, чаще мы, конечно, эту птицу слышим. И вот вы хорошо, кстати, обратили внимание, что... по песне узнаем, соловья. Так вот, я хочу сказать, что вот когда ученые приезжают на какую-то территорию, там, особо охраняемую природную территорию новую выделяют, они не всегда птиц видят вот глазом, но слышат голоса, и орнитолог должен уметь определять довидового, до вида по голосу. Прямо студентов обучают, я же биофак заканчивал, голосам птиц, ну, визуально как выглядит. И поэтому в орнитологии ученые опираются прямо активно на голоса.
Да, орнитолог должен обладать музыкальным слухом. Но если соловья, в общем-то, определить несложно, каждый, кто хоть раз слышал эту птичку, уже ни с кем не спутает ее арию. А вот в рамках проекта, о котором мы говорим, «Встречаем птиц», там предлагают 9 видов перелетных птиц, в том числе и скворец, и белая трясогузка, чебес, озерная чайка. Я просто всех перечислю, чтобы люди понимали, да, и все желающие могут принять участие в этом проекте. Нужно зарегистрироваться на специальном сайте, вот место встречи птицы указать, добавить фотографию и стать вот таким действительно добровольцем, который приносит массу пользы. Вот. Но я думаю, что на сайте этого проекта все могут почитать, какие птицы будут пересчитываться, и как с ними повстречаться, и как зарегистрироваться. Слушайте, Павел, а какие птицы первыми, ну вот пройдут у них брачные периоды, они сейчас к ним активно готовятся, брачные периоды начнут первыми выводить птенцов?
Вот скоро уже появятся птенцы у воронов. Вороны не путайте, воронят у нас где-то в июне месяце появятся во дворах наших. А вот вороны, у них птенцы появляются в том числе и в марте месяце, в конце марта. Причем интересно, так природа устроена, что вот почему так рано, да, вот вороны выводят птенцов, потому что они их выкармливают погибшими за зиму животными. Представляете, вот сейчас снег будет таять, понятно, не все пережили зиму. И вот вороны
питаются вот падалью, да?
Да, падалью вскармливают своих птенцов. Представляете, как все разумно в природе. Все это, как говорится, это утилизировалось. Вот плюс сейчас скоро появятся первые птенцы, вот вороны и у сов. Вот совы тоже рано выводят птенцов. Есть как бы и в конце весны, но есть и уже в середине весны появляются первые совята. Сразу, значит, попрошу радиослушателей, если вдруг совенка увидите в лесу, не надо к нему приближаться, потому что родители агрессивно защищают своих птенцов. Сова подлетает бесшумно и может очень болезненно нанести вам удар своими острыми, как бритва, когтями по затылку, может скальпировать, очень опасно. Значит, ну, птица в каком плане?
А совенка можно увидеть прямо на земле, на снегу, можно, на Насте, да? То есть он выпал откуда-то?
Они выпархивают уже вот из гнезд. Но они бывают, что они как бы выпорхнули, развивают крылья, значит, лапы, а потом могут по стволу дерева, вообще интересно, не умея летать, они могут забегать по дереву вертикальному, представляете, и опять в гнездо. Либо, если уже совсем большие не помещаются, они еще где-то недели 2-3 около гнезда крутятся, их родители кормят, они кричат, там на земле могут сидеть, могут куда-то там на ветки забираться. Но, тем не менее, вы можете увидеть.
То есть они не пропадут, им помощь человека не требуется, вернутся в гнездо, либо родители их помогут им, и
докормят их.
Человек может только медвежью услугу оказать таким птенцам, если...
И еще можете по голове получить от родителей. Вообще вот к слёткам, но это мы можем потом отдельно радиопередачу сделать, к слёткам вообще никаких птиц не подходим, потому что биологически в гнезде птенцы находятся несколько недель всего. Потом это биологически они вылетают из гнезда, потому что они там не помещаются физически, они растут. Плюс им надо крылья разминать, развивать. И так природа устроена, что они вылетают из гнезда, и еще 2-3 недели под присмотром родителей они растут дальше. Они кричат, потому что хотят кушать, просят родителей покормить их. Поэтому если вы встретили, я даже не скажу, не кричащего, а орущего птенца, Вы не думайте, что он зовет на помощь. Он просто хочет кушать, и нужно оттуда уйти. Не надо мешать, не надо его спасать, куда-то нести в ветеринарную клинику. Это все нормально, все...
Природой все предусмотрено и контролируется. Павел, завершая разговор о птицах, я не могу не задать вам вопрос. Я читаю ваш блог, естественно, и вот усатая синица, о которой вы упоминаете, она достойна отдельного разговора. Что это за пернатый такой?
Ну, это, знаете, это как морская свинка. На самом деле, она синица и не усатая, и она вообще не синица. Они к кутормым, к другому семейству относятся. Сейчас интересно. Ну, вот получила от ученых в свое время название синица, но она чем-то похожа на синицу, правда. У нее клювик коротенький.
Желтой грудкой, наверное, да?
Ну да, да, вот. То есть это и не синица, и у нее усов нету. У нее просто у самцов перья на мордочке, на голове окрашены в черный цвет и издалека напоминают усы. Вот. И она, кстати, в наш регион залетает, как правило, мы их встречаем вдоль Финского залива. В этом году они фотографов усатой синицы прямо обрадовали. В заказнике северного побережья Невской губы они несколько недель жили, кочуют, и они питаются в основном семенами тростника. Это вот их излюбленное лакомство зимой. Я еще что хотел сказать. Вчера встретил около кольцевой дороги первого чибиса. Она же пигалица. Вот это тоже вот прямо предвестники весны, а теперь уже вестники, потому что весна наступила. Вот грачи, и дальше идут чибисы. Так что вот могу сказать, что чибисы начинают к нам возвращаться. Причем часть чибисов у нас продолжает свой род, но основная часть уйдет на север.
Чибисы – это как синоптики, да? Только более точные. Да, значит, да, если да, есть да. чибисы, значит, есть надежда на раннюю дружную весну, да?
Да, с хохолком птичка такая на высоких ножках стройная. Поэтому если, девушки, вас вдруг кто-то значит, в сердцах назовет «Ах ты, пигалица!»
то это комплимент.
Имейте в виду, это комплимент, значит, вы стройная, красивая.
С длинными ногами.
Да-да-да, с длинными тоненькими ножками. Поэтому пигалица – это не ругательство однозначно.
Комплименты обычно... нам сегодня делает Павел Глазков, биолог, блогер, кандидат биологических наук. Павел, мы переходим к другим обитателям леса. И, конечно, всем интересно, что сейчас происходит с медведями. Я знаю, что это тоже такой объект вашего наблюдения. Наблюдения неукоснительного. Спят, они уже просыпаются?
Спят. Нет, еще рановато, но вот самцы взрослые, по моим предположениям, где-то через полторы недели, две начнут выходить из берлог. Вот буквально на днях первые данные, значит, прочитал, узнал, в Белоруссии начали просыпаться медведи, уже вылезать из берлог. Вот у нас все-таки где-то через полторы-две недели. Причем вылезают сначала взрослые самцы. Сразу хочу успокоить радиослушателей, что если медведь здоровый, и он запас с осени достаточное количество жира, то он может после пробуждения до месяца, вдумайтесь в цифру, не питаться. Потому что ему подкожного жира будет достаточно. Представляете, как природа тоже, опять же, организовала. Мало ли не найдет еду. Вот он может месяц. Но они сейчас, медведи, как? Будут просыпаться, потом опять в берлогу залезет. Вот такая будет болтаночка первое время.
Но человек ему в качестве обеда не очень интересен.
Нет. Не бойтесь. Просто, единственное, что лучше шуметь по лесу, когда идете, чтобы... как говорится, к спящему медведю, дремлющего на весеннем солнышке, подойти близко медведя и его, опять же, не напугать. Он просто может, испугаться, подумать, что вот вы за его жизнью, здоровьем пришли. Может себя начать защищать.
Павел, у нас пара минуточек всего остается. С медведями мы разобрались. Вот для меня было откровением, в одном из интервью вы сказали, что с установлением уже стабильной плюсовой погоды начинают просыпаться и выходят из спячки одни из самых смертоносных хищников ежи. Вот тут такой когнитивный диссонанс. У нас ежи — это такие милые, добродушные, сказочные зверьки, безобидные, а тут вот смертоносные. Поясните, пожалуйста.
Во-первых, ежи ни в коем случае не надо брать к себе домой, не надо брать на руки, потому что они являются, во-первых, переносчиками и бешенства смертельно опасного
для человека заболевание, причем можно заразиться через укол. Да, он может просто вот вас уколоть иголочкой, а он иголки постоянно облизывает, ну, до которых сможет дотянуться. Uh-huh. А значит, бешенство это вирус, носитель, это вирусное заболевание. Поэтому можно даже через вот укол, так же как через ослюнение. Вот. Причем у ежей масса под колючками, там бывают сотни клещей эксодовых, в том числе, возможно, и с клещевым энцефалитом или боррелиозом. Плюс они передают десятки кишечных инфекций. Поэтому, ну, ежик красивое создание, но со стороны, пожалуйста, им любуйтесь, не надо идти на контакт с этим зверьком.
Не сейчас весной, домой. Не летом, вообще никогда.
Не
просто
надо, ни в коем случае.
Обходить стороной.
Да-да-да. Да, сейчас уже вот первые бабочки появились, кстати, на открытых полянах. Одну я уже видел. То есть, ну, где-то при плюс... Вот у нас плюс 6, плюс 7. Уже начинают просыпаться насекомые. Пауков уже нескольких штук. Вот сегодня, кстати, по лесу шел, видел уже паука. Вот. Клещи...
Да, про клещей мы сегодня уже слышали, что они просыпаются, уже есть первые жертвы.
Да, при плюс 7 градусах начинают просыпаться такие вялые, а вот плюс 10, плюс 12 уже могут на вас напасть. Так что имейте в виду, что не только в мае не нападает, но вот...
Но уже и сейчас. Павел Глазков, биолог, блогер, кандидат биологических наук, был у нас на связи, на телефоне. Павел, спасибо большое. Прямо вот вдохнули аромат весеннего леса. Теперь уже до встречи, наверное, летом. Спасибо вам. Наблюдайте за природой. Рассказывайте нам об этом. Мы всегда рады. Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
Часов 55 минут в Петербурге. Сейчас в городе плюс 10 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. В текущем году пожароопасный сезон в Петербурге планируется установить с 15 апреля. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил сегодня на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В России сегодня отмечают Всемирный день почки. С этого года трансплантацию жизненно важного органа проводят по ОМС. В петербургском листе ожидания сегодня около 800 человек. Петербургский метрополитен в этом году получит 90 новых вагонов модели «Балтиец-2», которые сформируют 15 шестивагонных составов для Московско-Петроградской линии. Одной из особенностей новых поездов станут прозрачные дисплеи, встроенные в окна. Они будут работать как мультимедийное информационное табло, при этом не закрывая пассажирам обзор. В Петербурге 467 объектов общественного питания включили в специальный реестр заведений, которые могут легально продавать алкогольную продукцию в ночное время. Это около трети участников рынка, сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Далее в нашем эфире новости культуры.
Новости дня. Культура.
В Музее истории и религии открылась выставка, рассказывающая о царствовании и гибели Александра II. Всего на императора было совершено 7 покушений, последнее из которых 1 марта 1881 года стало для него смертельным. Посетители увидят произведения живописи и графики, скульптуру, иконы, медали, предметы декоративно-прикладного искусства. Елена Медведева продолжит.
Правление Александра II ознаменовалось преобразованиями, получившими название «Великих реформ». Были ликвидированы военные поселения, отменено крепостное право, решен ряд давно наболевших социально-экономических проблем. Разделы выставки рассказывают о воцарении Александра II, его реформах, войнах, которые велись в то время, расцвете благотворительности и духовной жизни, о многочисленных покушениях на императора и его трагической гибели, отметил куратор. Выставки, заведующий отделом образовательных программ Музея истории и религии Владимир Безродин.
И вот здесь мы можем видеть икону. Она 84-го года уже. Память об усопшем Александре Николаевиче. Здесь можем видеть святых Антонину и Евдокию, память которых приходится как раз на 1 марта, а также святого покровителя Александра Александра Невского. Ну а внизу два молящихся крестьянина, которые напоминают нам о наиболее известной реформе преобразования, благодаря которому Александр был назван освободителем.
С Среди экспонатов выставки – редкая икона «Христос Вседержитель», созданная в память освобождения крестьян от крепостной зависимости, рассказала старший научный сотрудник Музея истории религии Светлана Семенова.
То есть мы видим Христа Вседержителя на престоле со скипетром, с раскрытым Евангелием. На раскрытом Евангелии разные как бы кусочки из Евангелия, которые говорят о том, что произошло необычайно важное событие – отмена крепостного права. Сбылось, наконец, то, что должно было сбыться. Эта икона печаталась в большом количестве. На хромолитографии наклеивались на дерево. Сверху был оклад. Но на данный момент их практически нет. Вот эти иконы на отмену крепостного права. Но у нас вот в музее есть эта замечательная икона, которая написана именно в честь этого деяния.
Среди наиболее интересных экспонатов также мерная, то есть выполненная в рост новорожденного будущего императора икона «Святой князь Александр Невский». Манифест об освобождении крестьян 1861 года. В Музее истории религии хранится уникальная реликвия – напрестольный крест, запечатлевший трагическое событие 1 марта 1881 года с изображением сцен покушения и убийства императора. Его можно увидеть на выставке.
И в заключение нашей программы информация о погоде. Сейчас в Петербурге плюс 10 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 71%. В ночные часы облачно с прояснениями, днем переменная облачность, в начале ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер юго-западный, южно-умеренный. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов со знаком плюс, днем от плюс 10 до 12 градусов. На побережье Финского залива местами до плюс 7. Атмосферное давление существенно не изменится. Сейчас в Петербурге плюс 10 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Мария Топлер и Алексей Русанов, за звукорежиссерским пультом Михаил Бреславский. Всего доброго и до встречи в эфире.
Новости дня.